Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Вопрос этой передачи касается того, что в Ветхом Завете есть многочисленные примеры многоженства. Первый пример, когда мы читаем в книге «Бытия» о Ламехе. Он взял себе двух жен. Многие выдающиеся библейские герои жили в полигамии. Во второй книге царства Бог, говоря через пророка Нафана, сказал, что если Давиду было недостаточно своих жен и наложниц, то он дал бы ему еще больше. Царь Соломон имел 700 жен и 300 наложниц. В современном христианстве многоженство, как правило, считается неприемлемым. Как нам быть с этими примерами полигамии в Библии? Допускает или запрещает многоженство Новый Завет и христианская этика? Обратимся к комментарию Андрея Десницкого, библеиста, переводчика, доктора филологических наук.
«Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен». Все, наверное, помнят эту забавную песенку. Но, с другой стороны, при таких делах тещи будет тоже три, ох, спаси Аллах, да? То есть, в этой песне абсолютно точно описана ключевая проблема. С одной стороны, мужчинам свойственно, это правда, я по себе знаю, желать разных женщин. С другой стороны, слишком уж это хлопотная история – заводить себе несколько жен. И в Ветхом Завете мы видим, во-первых, некоторое количество таких историй. Но сразу возникает вопрос, так что же Бог разрешает многоженство? В Ветхом Завете – да. Мы не видим нигде запрета на вторую, третью и так далее жену. В исламе, кстати, 4 жены положено, потому что у пророка Мухаммеда было 4, дескать, не присваивай себе больше, чем основатель нашей веры. А в Ветхом Завете нет, там царь Соломон, например, там вообще сотни женщин были, да, причем и жены, и наложницы, и вообще непонятно кто. Так что же, это все разрешено, и нам можно. Есть, кстати, сегодня люди, которые, почитая Библию, именно так и считают, мормоны в Соединенных Штатах Америки. У них это часть вероучения, что можно иметь много жен. Но, с другой стороны, в Библии, при том, что нет формально нигде запрета, да, нет такой заповеди, имей только одну жену. Но с самого начала в книге «Бытия» рассказано о сотворении человека как мужчины и женщины, одного мужчины и одной женщины. И там же дается некая заповедь о браке: оставит человек отца и матерь своих и прилепится к жене своей, будут двое плоть едина. Двое, а не трое, не четверо, не 185. И вот этот принцип, он дан не как некоторое повеление, жесткий запрет, очевидно, потому что Богу было понятно, что очень трудно совладать с этим желанием иметь разных женщин, но как некий принцип, которому надо следовать. И постепенно, что называется, силой вещей в Ветхом Завете еще установился порядок, при котором жена, как правило, была действительно одна. Вот к новозаветным временам мы уже не встречаем многоженство в Израиле среди евреев. Интересно, что далеко не все мусульманские народы, где многоженство вполне официально разрешено, его практикуют или, по крайней мере, практикуют на таком широком уровне. Вот в России живут татары, башкиры, например. Среди них все-таки многоженство крайне редко встречается. Ну, пожалуй, не чаще, чем среди, там, я не знаю, неверующих или там русских, у которых тоже бывает всяко. Семейная история – это вообще вещь такая тонкая.
Согласно современной статистике, около 70% женатых мужчин хотя бы один раз изменяли своим женам, а у примерно 40% из них имеется постоянная любовница. Также опросы показывают, что приблизительно 30% женщин, не имеющих штампа в паспорте, как раз любовницы тех самых женатых мужчин. Такова реальность сегодняшнего дня.
То есть, с одной стороны, есть некий важный принцип. Брак – это соединение двух – мужчины и женщины. Сегодня, кстати, вот во всем христианском мире, или уже надо говорить постхристианском, это очень важный вопрос, и принимают разные государства законы. Да? Вот есть закон о браке в разных странах, где идет серьезная борьба между христианами и нехристианами за то, включать ли в первую статью этого закона представление о браке как о союзе одного мужчины и одной женщины. Или это союз произвольного количества разных живых существ, разного пола, биологического вида и так далее. Я немножко утрирую, но в целом в эту сторону идет дискуссия. Вот, и библейская картина мира, она с самого начала вполне однозначна, причем это раньше всего остального появляется. Вот именно при появлении человека уже заложена его двуполость и замысел о браке как о его естественном состоянии, причем в браке участвуют двое – мужчина и женщина. Ну, а поскольку далеко не все в нашей жизни протекает самым естественным и лучшим образом, то, конечно, очень много историй, и в книге «Бытия» есть, наверное, самый яркий пример – это Иаков, у которого две жены – Рахиль и Лия.
В книге «Бытия» написано: «Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию. Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила Иакову сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что она сказала: «Господь презрел на мое бедствие и дал мне сына, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала Лия опять, и родила Иакову второго сына, и сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне сего, и нарекла ему имя Симеон». И зачала еще и родила сына, и сказала: «Теперь-то прилепится ко мне мой муж, ибо я родила ему трех сыновей». И еще зачала и родила сына, и сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа». И увидела Рахиль, что она не рожает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей.
Одновременно две. В нашем мире часто бывает, что по очереди. Хотя сейчас институт семьи, он вообще кризис переживает, так что у многих это состояние такое зыбкое, да, может быть, одновременно некоторое количество партнеров, как теперь это называется. Ну, а тогда вполне две законных жены, плюс еще наложницы, с которыми он тоже спит, да, и причем это вполне в рамках того времени, той культуры, потому что служанка жены, которая не рожает, она, собственно, становится как бы суррогатной матерью и рожает детей, которые становятся детьми, считаются детьми ее госпожи. Вот, то есть в Ветхом Завете все это на самом деле есть. Но тут же показаны и издержки. Это, правда, не две тещи Иакова, потому что он женат на двух сестрах, и теща у него в любом случае одна, а во-вторых, она далеко, он с ней вместе не живет. А вот скорее соперничество этих женщин между собой и соперничество его детей, которые родились от двух разных женщин, которые потом начинают делить наследство, но это история Иосифа, отдельная совершенно история, мы о ней уже говорили.
В своей книге «40 библейских портретов» Андрей Десницкий в одной из глав пишет: «Сегодня все чаще говорят о необходимости равных прав для мужчин и женщин. Но что мы видим в Библии? Разве не построена она на мужском шовинизме? Разве женщина в ней не подчинена мужчине? Конечно, герои Библии жили в мире, где женщины и помыслить не могли о юридическом равенстве полов. Но в священной истории они играют ничуть не меньшую роль». Послушаем автора книги.
Стоит помнить, что жена – это не единственная женщина в жизни мужчины. И любовница тоже не единственная. А есть, во-первых, мама, во-вторых, сестра. Моисей очень интересный этому пример. Он величайший пророк Ветхого Завета, да? И так он там и называется, что таких больше не было у Израиля. Но что бы он был без женщин? Напомню, он рождается, когда приказ фараона, мужчины, кстати, повелевает убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. Египетские повитухи, которые принимают роды, отказываются выполнять этот приказ. Мать Моисея и его сестра тоже в этом участвуют. Они отправляют его по воде младенчика, да, если бы они этого не сделали, он бы просто был бы убит, очевидно, при каком-то доносе там со стороны. Египетская царевна, вовсе ему посторонняя женщина, берет его и становится ему приемной матерью. То есть он еще не то, что ничего не сделал, он еще, собственно, не стал таким вот человеком, способным что-либо сделать, да, он еще маленький крохотный младенец, беспомощный, за себя не отвечающий, но уже несколько женщин ему спасли жизнь. Причем они ему спасли жизнь не потому, что они были какие-то великие пророчицы, праведницы, не потому, что им ангел что-то возвестил, а потому, что они по-своему, по-женски его пожалели. Каждая на своем месте, и родные его, и повитухи, и египетская царевна, вот просто какое-то женское такое восприятие, вот младенчик маленький, нельзя же его бросить. Интересно, что потом его жена, кстати, Его жена, которую он встречает уже в пустыне после того, как бежит из Египта, и его тесть ему там помогает. Вот она оказывается человеком, который помогает ему выжить в пустыне. И есть один эпизод, странный эпизод, который, в общем, не очень понятно, как расценивать, но Моисей бежит из пустыни обратно в Египет вместе со своей семьей для того, чтобы вывести израильтян оттуда, и вдруг выясняется, что он своего сына не обрезал. И в такой критический момент, когда ему грозит смерть от Господа, ну как же, самый главный пророк не исполнил самого базового требования, которое еще Аврааму было дано. И вдруг его супруга Сепфора совершает обрезание. Это единственный пример во всем Ветхом Завете. Женщины этим не занимались. Вполне естественно, обрезывать мальчиков должны мужчины. Тут вдруг это делает Сепфора, его мать. Странная история. И тем более странная, что она не просто какая-то женщина, она супруга Моисея, величайшего пророка. Да? То есть, уж казалось бы, ей все точно надо было доверить ему. Тем не менее, и здесь она действует, и действует во многом как такая вот эмоциональная женщина. Она там не рассуждает долго, она кидается вот скорее спасти своего ребенка.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
И вот в этой истории про Моисея становится видно, что женщины в Ветхом Завете, уже в Ветхом Завете играют роль не меньшую, чем мужчины, просто другую. Потом будут книга Руфь, где тоже очень женская история, книга там Эсфири, и даже неканонические, например, книги Юдифи, да, где будет рассказано про великих женщин, которые так или иначе, ну, играют роль гораздо более значительную, чем мужчины, и даже спасают свой народ, как Эсфирь, например. Причем тоже все очень по-женски. Они там не воительницы, не Жанны д'Арк, да, которые взяли там мужские доспехи, меч в руки и пошли воевать, всех победили. А вот Эсфирь, например, это женщина, которая просто стала женой персидского царя, одной из многих его жен, кстати, о многоженстве. И вот с женской какой-то своей такой линией поведения, очень мягко, очень... Так, в то же время с некоторой хитростью, да, вовремя подав царю нужную информацию, расположив его к себе предварительно, она спасает свой народ. И оказывается, что вот в этой истории спасения, в общем-то, Ветхий Завет и есть первый том истории спасения, Новый Завет – второй. Женщина играет такую же роль, как мужчина, просто играет ее совершенно по-другому, и роль другая, но она сущностно такая же.
Так все-таки в ветхозаветные времена было разрешено многоженство?
Оно не было запрещено в Ветхом Завете. В Новом Завете, в общем-то, мы встречаем всякого рода указания одной жены муж, но это в основном относится там, к пресвитерам или епископам. Скорее всего, это тогда было одно и то же, ну, то есть к тем, кто руководит христианскими общинами. Пожалуй, к простым христианам такого однозначного требования тоже вроде бы не предъявляется, но дело в том, что это было уже частью общей морали. То есть тогда уже для евреев, да и для большинства язычников, не для всех, но для римлян, например, было характерно единобрачие, да, то есть только одна жена и один муж. Так что не все проговаривается напрямую. Если кто-то очень хочет воспользоваться авторитетом Ветхого Завета для того, чтобы сказать «и я тоже заведу себе нескольких жен», он, конечно, сделать это может, как мы этому человеку запретим, да? Но в Новом Завете он совершенно точно не встретит никакой поддержки. И далеко не все, что не запрещено, мы можем считать для христиан позволительным, но просто потому, что, скажите, однополые браки, они же тоже напрямую не запрещены. Да? Говорится о том, что эти люди, вот они там Царство Божие не наследуют, да? Но формального-то запрета нету, а сказано только, что не, вот если вы так поступаете, то вот гнев Божий на вас падет. Да? А так тоже вроде запрета нет. Поэтому тема, я понимаю, что такая горячая и скользкая, поэтому... Не очень не хотелось бы о ней подробно говорить, но, строго говоря, запрета на многоженство нет, практика многоженства не одобряется.
Сложный фрагмент Библии комментировал библеист, переводчик Андрей Десницкий.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.